Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Ближайший час будем обсуждать самые актуальные новости. Вот одна из них. Европейское командование американской армии опубликовало момент сближения российского Су-27 с беспилотником США над Черным морем. Камера зафиксировала выброс горючего с самолета, но никакого столкновения, о котором сообщалось ранее, на видео не попало. Кстати, кто не видел, собственно говоря, видео опубликованное, добро пожаловать в наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник». Там это видео уже опубликовано, оно есть с комментариями эксперта. Кстати, наш телеграм, а также приложение «Радио Спутник» — это самые быстрые два способа, чтобы донести до нас свой вопрос, также мнение или комментарий. Кстати, комментариев по этой тематике уже в социальных сетях навалом. Россияне, в общем, с иронией относятся к поведению американского беспилотника, постят разные смешные картинки. Я вот перед тем, как пойти на эфир, почитал, посмотрел, посмеялся в том числе, поэтому можете погуглить что-нибудь, поискать и тоже этому случаю удивиться. Но нужно, конечно, еще и по смыслам понимать, что же такое опубликовано, в том числе с военной точки зрения. Об этом подробно поговорим с заведующим отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев в эфире «Радио Спутник». Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Валерьевич, ну давайте начнем, собственно говоря, непосредственно с видео. Что вы увидели на этих коротких кадрах?
Ну, я думаю, что все-таки основную версию надо исходить из того, что был, наверное, слив керосина, который способствовал как бы повреждению летательного аппарата. Вполне возможно, что команду на его падение дали, значит, операторы. Вот глубины относительно большие, то есть там свыше 500 метров глубина. Вот, поэтому водолазы на такой глубине работать невозможно. Вот, но что здесь принципиально важно? Что Россия остановила вот этот полет этого аппарата в международных водах. Не стала дожидаться пересечения там границы. Потому что, ну, во-первых, граница России в Крыму, она оспаривается со стороны Запада. Считая, что Крым – это не территория Российской Федерации. Поэтому здесь у России руки, в общем-то, были развязаны. С другой стороны, вот эти беспилотные летательные аппараты, которые, я бы сказал, нагло совершали полеты каждый день, каждые сутки. Причем это как минимум три аппарата с разных сторон, в том числе со стороны Балтийского моря. Вот это надо было каким-то образом прекратить. Скорее всего, прямого применения оружия не было. Но, то есть, не было стрельбы артиллерийской пушки, которая установлена на Су-27. Вот, но здесь очень важно, кто сможет достать первым. Понятно, что у России сейчас есть фора.
Владимир Валерьевич, а можно я сначала несколько вопросов вот еще по видео задам, а про то, что доставать нужно или нужно, тоже поговорим, это тоже очень важная история, чуть попозже. Смотрите, вот в первую очередь, понятно, да, на видео действительно видно, что сбрасывает Су-27, видимо, керосин. Ну, или там топливо, да, если быть точным.
Но... Керосин является авиационным топливом.
Да. Что однозначно можно говорить? Что не было применения оружия. Но что еще важно? Помните заявление американцев несколькими днями ранее, которые говорили, что... А потом вот он задел его крылом и упал в воду наш беспилотник. Здесь такая история. Вот мы видим слив керосина, потом камера чуть-чуть, вот там изображение сыпется, и потом восстанавливается, и он по-прежнему продолжает лететь, судя по всему, по курсу. Вот подтвердите или опровергните. Правильно я понимаю, что никакого касания-то, по сути, ну, по крайней мере, на видео нет?
Ну, вы знаете, если был бы какой-то удар, да, значит, вот давайте посмотрим скорости движения, да. Американский беспилотный летательный аппарат, приблизительно скорость до 400 км в час. Вот. Наш Су-27, ну, шел, наверное, на скорости там, как бы, наверное, близкой скорости звука, да, может быть, выше скорости звука шел, да. При таком вот задевании, если бы задели, да, то, во-первых, был бы удар. Вот. Во-вторых, российский самолет сам бы получил повреждение. Это повреждение достаточно опасное, потому что крылом, если бы он задел бы. Здесь вопрос бы о том, насколько бы российский самолет вернулся бы. Вот. Поэтому я думаю, если удара не было зафиксировано на камере, скорее всего, удара нет. Именно крылом.
Кстати, тут еще любопытно, насколько вообще, в принципе, действительно, пилот мог принять решение вот его крылом каким-то образом ударить, потому что, ну, и для него это в том числе небезопасно. Кстати, Владимир Валерьевич, не могу не уточнить, не спросить, не полюбопытствовать просто, а вот как облить керосином, облить топливом. Это тоже какой-то прием из военной тактики? Я просто вот первый раз с таким столкнулся, увидел такое.
Ну, вы знаете, как бы, если мы смотреть по фильмам, которые вот раньше советские показывали, mm-hmm. да, вот, то американцы периодически как бы занимали иногда позицию перед нашим самолетом, да, вот, чтобы воздействовать на нее струей.
Так.
Вот, я могу сказать, я вот 5 лет прослужил на военном аэродроме, да. Значит, вот в выхлопе, там, вообще-то говоря, есть не сгоревшие частички топлива. Ну, вот, и когда идет этот выхлоп, да, даже на земле, да, есть возможность, например, поджога. То есть, грубо говоря, если ты стоишь недалеко от самолета, которого работает официальный двигатель на земле, да, вот, то можно даже волосы могут сгореть. То есть, получается, вот методы воздействия струей, выхлопом, да, ну, то есть вот из самолета. Mm-hmm. Вот эти методы, они известны. Вот. Но как бы здесь надо учитывать, вот, что это беспилотный летательный аппарат, как бы, значит, как бы он достаточно большой, у него размах крыльев порядка 20 метров, ну, вот, но вот, насколько на него действовало бы, вот это можно было бы остановить его с помощью струи, то есть зайти сам, я не понимаю. Ну, mm-hmm. Может быть, в данном случае вот керосин был более эффективным средством для того, чтобы он получил определенные проблемы. Определенные проблемы. Вот, ну, плюс ко всему, вот, понимаете, вот если, положим, был слив керосина, но ведь никто не мог исключать того, что было воздействие струей, то, что вот, идет из самолета, выхлоп, да?
Mm-hmm.
Вот. Но вы сами понимаете, что если на земле могут сгореть волосы, то в случае, если полили керосином, а потом воздействовали струей, вот просто могут сгореть их.
Владимир Владимирович, давайте теперь ко второй части перейдем. Не так много времени у нас остается. Почему так важно достать, собственно говоря, обломки этого беспилотника? И вообще, почему, ну вот вы уже говорили, что водолазом придется работать. Есть уверенность, что он именно утонул? Не может быть такого, что он на поверхности, например, плавает?
Не, ну, как бы никакой информации о том, что на поверхности плавает, нет. Значит, водолазы, даже если они имеют там тяжелое оснащение, да, они не могут работать на глубине свыше 100 метров. Поэтому в данном случае водолазы работать не могут. Потому что там глубины свыше 500 метров. Вот. Но, возможно, работа там различного рода манипуляторами. На Черноморской флоте Российской Федерации такие есть манипуляторы, в том числе манипуляторы западного производства, такие как Веном, например, Тайгер,
Апро
и другие. Значит, вот они способны работать на глубинах до 1000 метров. То есть, когда такие манипуляторы есть. Вот, но, значит, здесь в чем еще может быть проблема? Проблема в том, что вооруженным силам Украины были поставлены автономные значит, аппараты, в которых люди не находятся, да, и эти аппараты были использованы в том числе по удару в одной из бухт под Севастополем.
Так, так, да, помним это.
Значит, для того, чтобы защищаться, например, бухту, да, можно использовать так называемое боновое заграждение. Да. Но в данном случае, насколько можно использовать боновое заграждение, вот, чтобы огородить вот это место, я не очень понимаю. Ну, то есть, по-видимому, речь будет о том, у нас тоже аппараты такие есть. И они были, в частности, использованы при ударе по одной из опор моста в Затоке, под Одессой. То есть получается, что, во-первых, нам, по-видимому, придется использовать еще вот эти аппараты для контроля подводного пространства, помимо тех средств, которые есть.
Владимир Владимирович, действительно важно, какие средства у кого есть, чтобы его достать. Скажите, пожалуйста, вот тут еще ведь немаловажный вопрос. Черное море — это внутреннее море нескольких государств, в общем-то, да? И здесь Турция контролирует проливы, которые открывают вход в, собственно, Черное море. Есть конвенция Монтрё, которая запрещает пускать иностранные корабли. Как думаете, вот американцы-то будут у Турции вообще разрешение спрашивать на то, чтобы что-то там искать?
Сейчас идут соответствующие консультации. И это как раз создает нам фору. Значит, в соответствии с конвенцией Монтрё, в мирное время можно находиться судам, боевым кораблям, да, значит, определенного тоннажа. Однако в военное время проливы закрываются, и в настоящее время проливы закрыты. Значит, если Турция пойдет на пропуск боевых кораблей США вот в Черное море, то она пойдет на нарушение конвенции Монтрё. Вот. Пойдет ли она на это или нет, пока трудно понять. Консультации идут, вот пока идут консультации, нам очень важно самим первым получить, как бы вот достать из-под воды. Потому что это позволит, во-первых, как проанализировать способы связи, например, да, чтобы на ним воздействовать и, например, бороться. Да. Так и, например, исключить обвинение России в том, что мы сбили с помощью, например, обстрела пушки.
Совершенно верно. Владимир Валерьевич, прервать вас вынужден. Время у нас подходит к концу. Спасибо вам большое. Владимир Евсеев, в эфире «Радио Спутник».